Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Когда погибший грешник с целью спасения для жизни вечной приходит к Господу Иисусу с покаянием, то, как правило, он просит: «Дорогой Господь Иисус, прости мне мои грехи и омой меня от них своей святой кровью». При этом для получения жизни вечной вполне достаточно, если человек в общем просит: «Прости мне мои грехи», не называя каждый грех в отдельности, да еще и по именам. При этом Господь Иисус прощает наши грехи и дарит нам жизнь вечную. Но это не значит, что рожденный свыше при этом покаянии человек стал совершенно безгрешным. Поэтому мы поговорим с вами сегодня о самоочищении по мере следования за Господом Иисусом. С этой целью мы возьмем за наш главный текст второе послание Коринфянам, глава 7, стих 1. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны или запятнания плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Это очень мощное слово, которое в Библии сказано не по отношению к миру сему, но по отношению к людям, которые спасены для жизни вечной, по отношению к детям Божьим. Как апостол Павел называет этих людей в нашем тексте? Он называет их «возлюбленные». Это является образом выражения Бога для тех, которые получили или воспользовались благодеянием Бога по избавлению и спасению. Чтобы исследовать и проникнуть в суть такого слова, мы действительно нуждаемся в Божьей милости и глубоком водительстве Господа Иисуса в Его Слове. Говорить об этом не так-то просто, потому что сначала мы должны познать некоторые другие вещи. Здесь речь идет не о запутанных теологических формулировках, как, возможно, некоторые верующие думают, но речь здесь идет об учении Слова Божьего. Слово Божье говорит, что все видимое на земле является прообразом небесного, как читаем в послании евреям, глава 8, стих 5, «которые служат образу и тени небесного», как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. «Смотри», — сказано, — «сделай все по образу, показанному тебе на горе». Все, что мы видим здесь на земле, находится во взаимосвязи с определенным небесным смыслом. Это значит, что мужчина и женщина находятся во взаимосвязи со Христом. И если обратим наш взор на храм Соломона в Иерусалиме, то он также является прообразом небесного храма. А если обратимся к человеку, который состоит из плоти, души и духа, то в нем видим прообраз того, что Бог дал нам со стороны триединства всемогущего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Поэтому заглянем сегодня в эти взаимосвязи. В противном случае мы никогда не сможем охватить и понять, почему в нашем главном тексте сказано «очистим себя от всякой скверны плоти и духа, но не от скверны души». Сегодня мы с вами рассмотрим в этой проповеди первоначальную причину этого вопроса. Мы будем исходить от Божьего храма. В Ветхом Завете мы оптически представляем материальный храм Соломона. К этому храму относится двор, святилище и святая святых. Во дворе мы видим то, что имеет отношение к Божьему Сыну, ибо никто не может войти во святая святых, чтобы не пройти через двор. Это значит, что никто не может прийти к Небесному Отцу, как только через Иисуса Христа. чрезвычайно интересное сообщение по этому вопросу мы находим в Откровении, глава 11, стихи 1 и 2. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем, а внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам, он нечист». Почему внешний двор храма следовало исключить и не измерять его? Потому что во внешнем дворе постоянно находился навоз от жертвуемых животных, что указывает на нечистоту, на осквернение двора. Этот навоз указывает на наши грехи, которые Господь Иисус нес на себе на Голгофском кресте. Поэтому, как мы видим в этом прообразе Христа, то есть внешний двор, исключили. Пророк Исаия говорит об этом в главе 53, стих 12 и в стихе 8. «Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Он отторгнут от земли живых», стих 8, «и к злодеям причтен», стих 12. Это значит, что Господь Иисус не был признан. Двор с его нечистотами представляет собой прообраз Христа, воплотившегося с нашими грехами и практически сделавшись самым великим грешником. Об этом читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха, Он, то есть Бог, сделал для нас грехом или жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Поэтому внешний двор по причине его нечистоты не следовало учитывать и измерять. В личности людей эта тройственность представлена в Новом Завете в первом послании Фессалоникийцам, глава 5, стих 23. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Эта тройственность, дух и душа и тело, отображена в небесном храме, в храме Бога, в котором наше тело мы видим в прообразе Христа или в прообразе внешнего двора храма Соломона, потому что Он, то есть Христос, был осквернен нашими грехами. В святилище храма мы прообразно видим Святого Духа, в то время как наше тело, как нам известно, снова возвращается в землю. Потому что, согласно Откровению, глава 11, стих 2, оно исключено и предоставлено непостоянству или быстротечности, так как Иисус только на определенное время приходил к нам на землю в плоти, ибо Его пребывание на земле имело начало и конец. Это говорит и сам Господь Иисус, что касается Его в отношении начала и конца. Об этом читаем в Откровении, глава 21, стих 6. «И сказал мне: совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой». Пребывание Иисуса в плоти на земле относится к Его страданиям. Итак, во святилище храма мы прообразно видим Святого Духа, который представляет для нас Дух человека. В этом мы должны видеть наше дыхание, которое нам творчески дано, когда Бог вдунул в лицо человека дыхание жизни. Как читаем в Бытие, глава 2, стих 7. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лица его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Это была передача Богом человеку духа, Это было второе событие при сотворении Богом человека, после того, как Бог сотворил его внешнюю форму. Итак, Бог вдунул в этот, можно сказать, комок земли дыхание жизни. И теперь мы приходим к третьему событию, как сказано в Бытие, глава 2, стих 7. «И стал человек душою живою». Иногда эти события неверно толкуют, но сегодня я желаю этот вопрос разъяснить и уточнить. В Слове Божьем мы можем это исследовать. Согласно Экклесиаста, глава 12, стих 7, «Дух человека, о котором Слово Божье говорит как в Ветхом, так и в Новом Завете, возвращается в своем оскверненном состоянии при смерти человека назад к Богу, причем именно таким, как мы его при нашей жизни запятнали». Читаю этот текст. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратился к Богу, который дал его». Слово Божье не вменяет нам в обязанность исследовать, в какой форме Бог очищает возвратившийся к Нему дух умершего человека, который Он однажды дал Адаму. Мы не знаем, очистит Бог его при помощи центрифуги или каким-то другим способом. Это является делом Бога. Библия ничего не сообщает нам об этом знаменательном событии, об этом деле Бога. Таким образом, мы приходим к третьему пункту сущности человека, как написано в Бытие, глава 2, стих 7. «И стал человек душою живою». Это было автоматическим событием. Это является следствием соприкосновения Божьего Духа с материей, когда Бог вдунул в лица его, то есть Адама, дыхание жизни. Когда он вдохнул в сотворенного из праха земного человека свое дыхание жизни, но это является не единственным дыханием Бога. К примеру, мы читаем в Писании о том, что и мир ангелов был сотворен посредством дыхания Бога. Об этом читаем в Псалме 32, стих 6. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их». Но при сотворении ангелов Бог дыхнул не в материю. В этом случае Его дыхание связалось с неизвестной для нас субстанцией, с другим веществом, с духовной субстанцией. По этой причине ангелы сотворены не так, как люди, по подобию Бога. Они сотворены не по принципу тройственности, как человек, соответственно, с телом, душою и духом, чтобы иметь способность общения с Богом. В противоположность людям, сущность ангелов состоит только из двух частей, из духовного тела и духа. Это значит, что они сотворены не по подобию Бога, а, следовательно, они и не плодовиты. Плодовитым является только Бог. Поэтому все то, что сотворено по Его подобию, дает отпечаток того, что присуще единственно Господу Иисусу. Повторяю, ангелы сотворены не по подобию Бога, поэтому в них не заложена способность иметь общение с Богом. Поэтому они никогда не могут быть возвышены до наследников Бога, как все погибшие грешники, которые позволили себя спасти через Иисуса Христа для жизни вечной, как читаем в послании Римлянам, глава 8, стих 17. «Если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Итак, на основании того факта, что Бог вдунул свой дух жизни в материю, и что при соприкосновении Божьего Духа с материей автоматически возник третий компонент сущности человека, то в результате этого действия Бога возникла душа живая. душа является новым продуктом, о которой можно лишь до тех пор говорить, как о душе, пока человек живет, и как только тройственность человека на основании его физической смерти придет к распаду, то его тело хоронят в землю, его дух возвращается, согласно Экклесиаста 12, стих 7, к Богу, а душа отправляется в место сохранения душ умерших. Душа спасенных отправляется при этом в рай, а душа погибших грешников в темницу. О тех и других читаем, соответственно, в Евангелии от Луки, глава 16, стихи 22 и 23, а также в первом послании Петра, глава 3, стихи 18 и 19. Читаю Евангелие от Луки, глава 16, стихи 22 и 23. «Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова, в рай. Умер и богач, и похоронили его, и в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его». Первое послание Петра, глава 3, стихи 18 и 19. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, в котором он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедал». Здесь в духах имеются в виду души умерших. Эти события, как мы прочитали в этих стихах, происходят и сегодня с каждым человеком, который умирает. В тот момент, как только человек умирает, душа становится снова духом. Только до тех пор, пока мы связаны со смертным телом, мы говорим о душе. Поэтому наша личность находится не в плоти. Вернее, личностью человека является не его плоть. Мы знаем, конечно, людей по плоти. Но после того, как Господь Иисус совершил на Голгофе избавительное и спасающее дело, Слово Божие говорит, что таких людей, которые спасены для жизни вечной, мы больше не знаем по плоти, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 16. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Проблемой сегодняшних христиан чаще всего заключается в том, что ближних они знают по их поступкам и делам в плоти. Дорогие братья и сестры, этого не должно быть. Но поскольку это все же так, то мы должны установить, что мы являемся еще очень недуховными. Ибо все наше познание ближнего по плоти свидетельствует о том, что мы являемся плотскими. Если же мы познаем и видим ближнего в состоянии духа, то есть в том, что Христос на основании спасения сотворил в нашем ближнем, то мы будем знать его в духе, в соответствии со славой, которая дана каждому дитяти Божьему при рождении свыше. При этом решающим является не тот факт, слабы ли мы в вере, или же совсем сильны в вере, или находимся между слабыми и сильными. Это не является признаком принадлежности к детям Божьим. Признаком принадлежности к детям Божьим является рождение свыше, которое на нас видно по плоду на основании нашего познания Господа Иисуса. Поэтому Писание говорит во втором послании Тимофею, глава 2, стих 19. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих». Он не сказал, этот брат или эта сестра сказали, кто принадлежит Иисусу. Этого Господь Иисус не сказал. В конечном счете, только Господу дано право определять, кто Ему принадлежит. Но нам, людям, Господь Иисус дал способность и право распознавать каждого человека по плодам. Приносит ли он созревающий духовный или плотской плод? Об этом читаем в Евангелии от Матфея, глава 7, стихи с 15 по 17. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их, собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Это не имеет ничего общего с согрешением. Это что-то совершенно другое, совершенно другая тема. Ибо если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Первое послание Иоанна, глава 1, стих 8. «И если кто-то из верующих подойдет ко мне и скажет: теперь я с этим делом справился, я уже в течение 2 лет живу безгрешным. Тогда я должен сказать: дорогой друг, ты являешься трюковым обманщиком, ты занимаешься мошенническими операциями с чеками, стремишься подделать небесные чеки. Ведь мы ясно читали: если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Самообманщики являются также обманщиками. Это совершенно ясно. Точно так и самоубийца является убийцей. Только убийство он совершает на себе, но не на других. Во святая святых Божьего храма мы должны символично видеть душу человека, но не дух, как это часто путают дети Божьи, потому что и душа является духом, но индивидуумом. То есть личность человека мы находим не в духе, а в его душе. Повторяю, что согласно Экклесиаста, глава 12, стих 7, дух возвратился к Богу, который дал его. Слово Божье не говорит, что дух снова вернется к человеку. У него и надобности нет возвращаться, потому что в душе человека тоже содержится Божий дух, а этого достаточно. Если мы возьмем новорожденного ребенка, то возможно, что дух в нем еще очень маленький, но он присутствует в ребенке. В этом нет ни малейшего сомнения. Поэтому мы знаем, что дух нуждается в определенном времени для развития в человеке, чтобы его подготовить к желаемому порядку величины. На духа можно оказывать большее и меньшее влияние. Если человек не пользуется духом, то он остается маленьким. О таких людях немцы говорят: это человек в мелкую клетку, то есть простоватый. Он не может делать большие духовные прыжки. Но интенсивной тренировкой дух можно также сделать сильным. Заметьте себе, что я говорю здесь не о Святом Духе, но о Духе человека. Один очень образованный мужчина, когда он умирал, сделал такое высказывание: «Какой великий Дух умирает во мне!» Это были его последние слова, но этот Дух человека не мог его спасти, потому что в нас нет никакой возможности для спасения. Об этом и речи не может быть. Апостол Павел говорит в послании Римлянам, глава 16, стих 19: «Желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». Это значит, чтобы мы в духе были просты. Это он говорит не мудрым мира сего. Нет, ни в коем случае. Но напротив, в послании Колоссянам, глава 1, стих 26, он говорит: «Посмотрите, братья, кто вы, призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». Это значит, что приход людей к Иисусу, которые в вере принимают Его Слово, зависит не от интеллекта, но зависит только от уверования в Иисуса Христа. Все вышесказанное является коротким вступлением в отношении нашего главного текста, второе послание Коринфянам, глава 7, стих 1. Поэтому мы приходим теперь к следующему пункту, но об этом мы поговорим в следующий раз, а сегодня на этом закончим.